Более 20 лет в Новосибирской области существует православный военно-патриотический лагерь «Полевой стан». Он расположен в 40 километрах от областного центра, в живописном месте, на территории Речкуновской зоны отдыха. Вместо привычных корпусов здесь армейские палатки, вместо вожатых студентов – опытные педагоги и руководители военно-патриотических клубов. Летняя жизнь воспитанников лагеря очень насыщенная. Занятия по боевой и огневой подготовке, изучение традиций русской культуры, истории родного края.
Пришлось почти с нуля все возрождать патриотическое движение, потому что вот с 90-го года начался развал не только страны, но и всех тех структур, которые поддерживали как бы снизу всю нашу страну, весь наш народ, и особенно вот работа с молодежью в патриотическом направлении. Мы создавали вот летние лагеря, и сначала просто в летних лагерях занимались, потом специально военно-патриотические смены стали делать в лагерях, потому что вот представьте себе, в 95-м году отмечали 50-летие победы в Великой Отечественной войне. В Новосибирске к мемориалу славы никто не пришел. Ни местное население, ничего. Все думали, что так и будет у нас вроде дух патриотизма в нашем народе. Оказывается, ничего подобного. Надо обязательно его поддерживать, обязательно воспитывать новое поколение. И о наших героях обязательно надо говорить, а не молчать перед молодежью. Вот. Поэтому потом уже вот вместе с Семеновым начали думать, как и что делать. И вот он начал создавать военно-патриотические клубы по всей области. И получилось очень удачно. Как-то мы всегда вместе все делали, занимались вот ребятишками. И старались так, чтобы вот в наших летних лагерях, особенно летом, потому что очень удобно, ребятишки свободны от занятий, старались, чтобы не только вот военно-патриотическая подготовка, но и ребята обязательно усваивали традиции нашей земли. И девчат привлекали, и девчата занимались еще, как бы у них своя программа, они изучали песни народные, они изучали танцы наши традиционные, они изучали рукоделия различные. И поэтому вот то, что мы видим сейчас, и то, что движение пошло уже и от самого правительства, и создание вот юнармии, и движение юнармии, и то, что сейчас будут воссоздаваться, вернее, патриотические центры такие, потому что был уже такой опыт в нашей области, но потом как-то все это расформировали, не стало. Ну, а сейчас уже при правительстве области будет создан такой центр, он будет координировать работу всех направлений в этой сфере военно-патриотической деятельности. И я думаю, что важно, чтобы это не стало делом бюрократов и просто выделили деньги там и что. Очень много, конечно, надо привести в порядок. Я вот говорю, когда единственный вот у нас этот лагерь «Гренада», и то ему повезло, потому что отдали его кадетскому корпусу. Но а когда приезжаешь, видишь, что у ребятишек нет формы, нет головных уборов, что у них те виды вооружений, которыми занимаются, это муляжи, сделанные собственными руками, разбитые дорожки, некошенные газоны. И все это, понятно сразу, что чиновники, конечно, устраняются от этого. А надо обязательно не только говорить о том, что у нас ведется военно-патриотическое воспитание, ну, конечно, и не только вкладывать деньги сюда, но и приводить в порядок, в первую очередь, то, что вот внешне сопутствует, то, что будет содействовать воспитанию, это очень важно.
Важно, что воспитанники за 10 дней сборов научатся не только держать в руках оружие, пройдут основы школы выживания, но и обретут опыт общения, сплоченности, научатся обращать внимание на тех, кто рядом.
Мы благодаря поддержке Владыки Тихона уже 20 лет проводим лагерь «Полевой стан». Когда-то это было всего 20 человек выезжало в село Маткова с палатками, сейчас потом дальше больше. Вот, на сегодняшний день на базе нашего лагеря, православного лагеря «Полевой стан» проходят уже областные профильные смены. Это стало хорошей традицией с 2004 года. То есть в течение года ведется большая работа с клубами. Мы объединяем порядка 60 клубов по Новосибирской области. И потом уже клубы со своими руководителями едут в лагерь. Здесь они имеют возможность позаниматься. И наша задача — создать традиционную среду, в которую надо погрузить ребенка. Вот это самое главное, потому что, ну, как бы, собираемся сюда очень сильный педагогический состав приходит. То есть у нас руководители отрядов не вожатые студенты, это опытные педагоги, руководители военно-патриотических клубов. Сейчас, благодаря движению «Юнармия», хорошо нам помогает проводить профильную смену. 41-я армия выделили 3 сержантов-контрактников, которые командирами взводов. По благословению Владыки Тихона у нас проходит, ну, у нас закреплен батюшка, который окормляет нас. Вот отец Виктор Лукинцов, спасибо, и другие священники приезжают. И раз в сезон ребятишки имеют возможность причаститься. Тоже у нас уже традиционно есть часовня в лагере. То есть это очень важно, чтобы ребятишки, так сказать, не только физически занимались, а, так сказать, чтобы было действительно духовно-нравственное воспитание. Я привожу слова Владыки Тихона, как-то он сказал, что главный, ну как нам, у нас образец патриотизма — это Иисус Христос, жертвенная любовь. И вот наша задача — как воспитать вот этого маленького человечка, чтобы он свою родину любил так, чтобы он мог свою душу отдать и свою жизнь отдать во имя России.
Здравствуйте. Мы продолжаем программу, и сегодня у нас гости, участники молодежного шлюпочного агитпохода «Сибирский путь 2017 Александр Кутник, руководитель, Анастасия Сугатова и Михаил Антонов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Карлович, прежде чем поговорить о завершившемся летнем походе, расскажите, пожалуйста, об истории вашего молодежного объединения. Как вы решили выбрать такой формат общения? Какие цели и задачи ставите перед собой и перед своими воспитанниками?
Наше молодежное объединение под названием «Казачья застава» началось в 1998 году как раз с похода. Я не был участником этого похода. Но среди участников был наш духовник, отец Дмитрий Полушин. Это поход от города Тары, устью реки Ермении, по маршруту дружины воеводы Андрея Воейкова, который был послан царем Борисом Годуновым для того, чтобы разгромить хана Кучума. После этого похода участники не хотели расставаться. Им так понравилось вместе общаться, жить на природе, что они продолжили эти практики на следующий год. И так постепенно, из года в год, в период летних отпусков, каникул, стали выезжать на природу, жить палаточным лагерем. К ним присоединились знакомые, друзья, их дети. И все постепенно вот вылилось в то, что мы стали проводить летние лагеря. Опыт этот тиражировался. В конце концов, на территории близ деревни Маткова появился лагерь «Казачья застава», и он существует по сей день. Для того, чтобы подготовку продлить, для того, чтобы общение наше было более продуктивным и продолжительным, мы придумали в 2011 году создать одноименный клуб, который бы действовал в течение всего учебного года. Так появилась учебная сотня «Казачья застава». Эта учебная сотня, она сейчас имеет штаб-квартиру при гимназии во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Занимаемся мы там регулярно, постоянно, не менее 3 раз в неделю. И силами вот этой учебной сотни, личного состава этой учебной сотни, мы предпринимаем шлюпочные походы. В этом году мы ходили уже во 2-й сверхдальний шлюпочный поход.
Александр Карлович, а какую связь вы поддерживаете с казачеством?
Некоторые из моих предков были кубанскими казаками. Тема казачества мне была всегда близка. После того, как начался процесс возрождения казачества, я вольно-невольно обращал на него внимание. На первых порах я не участвовал, но всегда интересовался, как дела у современных казаков. Так случилось, что в конце концов, сколько веревочки не виться, конец все равно будет. Я стал заниматься возрождением казачества здесь, на территории Новосибирской области, города Новосибирска. Сейчас являюсь казачьим офицером, один из старейших реестровых казаков Новосибирской области. И та педагогическая модель, которую создавали веками казаки, мне тоже близка, и я ее стараюсь адаптировать к современности и применять на практике. В общем-то, на основании уже нескольких десятков лет, то есть мы занимаемся этим уже, скоро будет 20 лет, можно сказать, что опыт этот продуктивен, положителен и даже интересен.
А вот какова роль казачества в военно-патриотическом воспитании молодежи?
У слова «патриотизм» масса определений. Мне наиболее близко и понятно, опять же, обращаясь к классикам, формула «любовь к отеческим гробам». Казачество в этом смысле консервативно. Оно и в прошлые века старалось действовать так, как действовали их предки. И сейчас обращает внимание на свою историю, обращает внимание на все то лучшее, что породила казачья культура, на все самые яркие моменты истории, отечественной истории, которые привели к тому, что казачество в них участвовало и подтвердило свою и воинскую славу в том числе, не использовать сейчас, по крайней мере, нерационально, может быть, даже глупо, потому что воспитывать надо на положительных примерах, а не в противовес чему бы то ни было. Я считаю, что и казачество, и патриотическое воспитание почти тождественны.
Кто ваши воспитанники? Чем они отличаются от своих сверстников? И какие требования вы предъявляете к новичкам? Всех ли берете в свой клуб?
Раньше было проще. Ну, я не знаю, насколько. Но в том смысле, о котором я сейчас хочу сказать, наверное, было проще. В станицах жили казаки, в казачьих семьях было много детей, и в станичных школах воспитывались казачьи дети. И ту программу подготовки для будущих казаков, которую они в этих школах выполняли, не нужно было адаптировать к текущему моменту. Наша ситуация отличается. Казачьих семей в том традиционном смысле почти не осталось. Сейчас новые казаки – это представители всех казачьих войск бывшей Российской империи. Это даже те люди, которые не являются потомками казаков, казачьих войск, а являются потомками, допустим, там, запорожских казаков. Или казаков, которые были лишены казачьего звания за участие, например, в Пугачевском бунте и были сосланы сюда, в Сибирь. Это разные люди. Очень немного в семьях сохранилось собственных обычаев и каких-то там заветов. А приходится культивировать заново целую среду, целую общественную формацию. Причем сколько людей, столько и мнений. Одни считают, что нужно возвращаться к состоянию начала 20 века, носить там форму с двойными портупейными ремнями. Вот. Я, например, считаю, что если бы казачество не прекратило свое существование в 20 веке, то оно прошло бы такой же исторический путь развития и вылилось в некую современную форму существования. И думаю, что культивировать надо не фольклорное казачество, не старинное казачество, а современное, боеспособное, дееспособное, общественно полезное, наконец. Потому что традиции хорошо, но надо понимать, что традиции бывают и старые, и новые. И, в общем-то, мы можем сформировать свои традиции и передать их в будущее поколение.
Ребят, вопрос к вам. Вот что дают вам занятия в вашем объединении? Изменились ли вы сами как-то вот внутренне после этого?
Пожалуйста. Ну, я изменился чисто, ну, в представлении физической формы. Я, ну, по сравнению со своими многими сверстниками, держусь более спортивно, телосложение. Ну, это показывают многие соревнования у нас в школе или какие-то, ну, другие.
А чем вы занимаетесь? Вот поход, это уже финал, наверное, вашей подготовки. А что в течение года вы делаете?
Нет, это не финал нашей подготовки, поскольку это второй соревновательный поход. Мы планируем в будущем еще походы по другим рекам. Для нас это уже не чисто спортивное достижение будет, а, ну, пройти для себя по разным рекам. Мне интересно пройти, допустим, по Волге. Большая, широкая река. Вот. Или по Амуру.
Анастасия, как чувствуют себя девушки в военно-патриотическом клубе?
Ну, я не то, что прям полноценный участник этого военно-патриотического клуба. Я вот с ребятами больше познакомилась уже вот в последнее время. И в том числе в походе. Ну, то, что делает Александр Карлович, вообще деятельность всей вот этой вот организации, ну, казачьей заставы, она очень мне близка, потому что по духу. Потому что вот Александр Карлович говорит, что нужно современное казачество продвигать, как-то поддерживать, ну, как бы он сам является ярким представителем нынешнего формирующегося сообщества такого. Но я считаю, что традиционализм — это хорошо и правильно. С точки зрения традиционной культуры, вот то, как воспитывали казаки своих детей, подрастающее поколение, это правильное воспитание. Вот.
А чему вас учат в объединении в вашем клубе?
У нас масса разных мероприятий, связанных. Значит, ну, у меня, допустим, и у многих других ребят сотни, уже больше там 5 прыжков с парашютом. Парашютная подготовка, парашютно-десантная. Значит, саперное дело, строевая подготовка, огневая. Так, 2 недели назад мы выиграли парашютно-атлетические соревнования. Мы заняли 2-е место, и это очень-очень-очень неплохо.
Угу. Александр Карлович, а какую поддержку оказывает вашему объединению епархия? Какая связь с церковью?
Начнем с того, что один из организаторов, самый активный, может быть, даже организатор сборов казачьей заставы, священник, настоятель прихода Святой Ефросинии Полоцкой, протоиерей отец Дмитрий Полушин, он, можно сказать, отец-основатель. Поэтому участие Русской Православной Церкви даже в персоналиях прямо вот очень хорошо представлено. Мало того, мы же не только с одним приходом взаимодействуем. У нас ребятишки есть со многих православных приходов. Я уже повторюсь, что штаб-квартира учебной сотни находится, опять же, в православной гимназии. Мы в каждом своем новом начинании обращаемся за благословением владыки к митрополиту Новосибирскому и Бирскому Тихону. Он всегда внимательно выслушивает, вникает в наши желания, стремления, подсказывает какие-то правильные решения. Когда мы переходим к активной фазе реализации проекта, всегда участвует, помогает словом и делом. Поэтому поддержка самая, что ни на есть, прямая, самая действенная.
Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе, как всегда, в это время ваши вопросы. Можно ли вместе с нательным крестиком носить другие украшения поверх одежды? Да можно, почему нет? Вопрос зачем? Вопрос целесообразности. Иоанн Златоуст так скорбно восклицает. Женщины украшают себя плетением волос, украшениями различными. Зачем? Для чего? Привлекать мужчин. Всегда ли это хорошо? Кого вы привлечете таким образом? Вот надо подумать всегда, зачем. Нужно выглядеть аккуратно, красиво, чисто, приятно смотреть на человека, одетого прилично, красиво, аккуратно. Я не ханжа, я с большим удовольствием вижу людей, в том числе и женщин, одетых прилично, красиво. Но если это чрезмерно, если это демонстрация своей роскоши, своего благосостояния или желания привлечь внимание других людей, то это называет, наоборот, отторгающее впечатление. Поэтому будьте внимательны, соблюдайте нормы, ну, приличия, это вкус, в конце концов. Да? Но и чрезмерно украшать себя не надо. Женщина должна украшать себя добродетелями, по слову Священного Писания. О прощении хотелось бы задать вопрос. Люди нередко совершают поступки страшные, которые очень тяжело простить. Но я прощаюсь, стараюсь не помнить зла. Но вот общаться с такими предателями не могу. Означает ли это нарушение заповеди, которое говорит о любви к ближнему? Никто вас не заставляет общаться с негодяями. Русская народная поговорка говорит, с кем поведешься, от того и наберешься. Не надо общаться с дурными людьми. Дурные сообщества развращают добрые нравы. Но не нужно их унижать. Нужно давать им возможность на исправление. Вот общаться не обязательно, но не нужно их отвергать полностью. Любовь – это не просто соглашение с тем, что ладно, так и быть, живи. Любовь все-таки – это чувство, направленное от нас в их сторону. И любовь – это служение, любовь – это добрые слова, милости. Насколько возможно, будьте приветливы, любвеобильны. Общаться с негодяями не надо, но и не надо полностью демонстративно начинать их презирать. Общаться не нужно, но любить, молиться за них – это наша обязанность. Вот вопросик. Наследуют ли Царство Небесное представители других религиозных конфессий? Мы в Евангелии однозначно об этом говорим. Да любая религия об этом говорит, что вера истинная. А в Евангелии говорит однозначно, что не родится воды и дух, тот не войдет в Царство Небесное. Кто не будет иметь со мной, кто не будет причащаться тело и кровью Христова, не будет иметь со мной одной участи. Конечно, есть, возможно, где-то люди, которые еще не слышали о Христе, на каких-то далеких там джунглях, там островах, а таковых Священное Писание говорит, их будет Господь судить по совести. А остальных будет судить, насколько они все-таки были расположены к возможности спасения. Желали они спасения и удовлетворения своих тщеславных представлений о том, что есть истина. Помните, как Пилат восклицал, что есть истина? Истина есть Христос. И те, которые вне Христа живут, как они могут спастись? Не знаю, как язычники по закону совести, к сожалению, любая религия требует отвержения другой. И вот тут наступит проблема. Поэтому как Господь будет мир судить, действительно, мы с вами не знаем. Но уверенность в том, что истина во Христе для меня однозначно. Поэтому зачем мы переживаем по поводу других? Почему? Это наши родные, близкие попали в секту. Или дочь выходит замуж за мусульманина. В чем проблема? Все это слишком индивидуально. А в общем смысле я ответ дал. А индивидуальные вопросы давайте решать индивидуально. Есть ли на Сибирской области старцы? Кому можно обратиться за советом, за мудрым словом? Ну, вероятно, есть. Только настоящий подлинный старец, он не бегает, не стучит себя в грудь, что я тут старец, все меня слушайтесь. Поэтому ответа на ваш вопрос нет. Прямого, покажите мне этого человека. Ищите Христа, и Господь пошлет вам того, кто сможет помочь вам быть помощником, быть советником, быть проводником в Царство Небесное. Найдите этого человека, Бог вам помощь. Маме нравится православный журнал «Душа», где можно ее приобрести, с какой периодичностью он выходит. Журнал «Душа» издается человеком, который был рукоположен в диаконы в соседней епархии. Вопросы не к нам, поэтому что там и где и как, надо поискать, может быть, в интернете он есть, в электронном виде, может, можно как-то выписать его, попробуйте поискать. Как относиться к снам? Сон разума, человек спит, и разум отключается, а вот остается подсознание, которое крутится, переживание прошедшего дня, переживание наступающего дня. К снам нужно относиться как к очень тяжелой ситуации такой, вот, которой лучше бы и не было. Вот правильный сон, любой вам психолог скажет, правильный сон без сновидений. Если есть какие-то сновидения, значит, что-то не в порядке. Может быть, совестью, может быть, давление скачет. Надо разобраться с этим делом, но внимания особого им придавать не нужно. Какая власть дана священнослужителям, какая сила, что могут они быть посредниками между Богом и людьми? Чем они наделены, какой мощью, что могут благословлять людей, прощать грехи, в чем заключается эта сила и откуда она берется? Священник не есть посредник между Богом и человеком. Нет. Священник такой же человек, как и любой из нас. Но священник, а вот откуда берется та благодать, которую получает священник, она берется от Бога. Ведь мы же знаем, как Господь создавал церковь. Он избирал тех, кто станет его апостолами. Он их посылал на проповедь. Апостолы, в свою очередь, посылали своих учеников. И вот мы в символе веры говорим: веру во Святую Соборную Апостольскую Церковь. И вот священники получают свою благодать священства от епископов, которые получили ее от самого Христа. Благодать Божия дается каждому человеку в таинствах церковных, но над священником совершается еще одно таинство, которое совершается не от каждого. Каждый из нас крещен, каждый из нас помазан миром, каждый из нас исповедуется, причащается, соборуется. Но вот таинство священства совершается только над теми, кто в дальнейшем будет как раз и завершать эти таинства. И крещение, миропомазание, принимать исповедь, отпускать грехи. Это право дано Богом. Кому отпустите, тому и я отпущу. Кому вы простите, тому и я прощу. А кого свяжете на земле, тот и будет связан там, в Царстве Небесном. Поэтому церковь создана Богом. И именно на этом основании священнослужители совершают таинства церковные и передают благодать дальше людям. Но посредником не являются. Благодать идет от Бога непосредственно. Ждем новых ваших вопросов. А пока давайте обратимся к евангельскому чтению, предлагающему нам церковь сегодня. Это 21 глава Евангелия от Матфея. Здесь мы слышим притчу Господню, которую Он сказал, кстати, в последние дни своей земной жизни, перед накануне своего распятия в Страстную Седмицу. «Был некий хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило, построил башню, отдал виноградарам, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал к ним своего сына, говоря: ну, постыдятся сына моего. Но виноградарь, увидев сына, сказали друг другу: это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его. И, схватив, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает с этими виноградарями? И говорят ему: злодеев предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать плоды во времена свои. Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах ваших. Вот еще раз, эта притча рассказана накануне крестной смерти Спасителя. И эту притчу он сказал не просто людям, а это были книжники и фарисеи, старейшины. И это рассказ о сотворении мира, ведь виноградник – это мир Божий насажденный. Ограда, которую он отнес – это заповеди Божьи, виноградари, которые – это священники, это старейшины, которые должны следить за народом, подсказывать ему, управлять им, как-то заботиться о нем, за виноградником ухаживать надо, но какую-то часть-то плодов нужно отдавать хозяину виноградника. Это же он насадил, это же он построил. Но очень часто люди становятся узурпаторами Божьей благодати. Когда Господь посылает пророков получить плоды, какие плоды? Какой плод может принести человек Богу? Жертва Богу дух сокрушен, говорит псалмопевец Давид. Жертва Богу – это наше покаяние. И когда Господь требует от людей покаяния, то есть исправления своих грехов, и посылает даже пророков, тех, кто обличает людей во грехах, говорит: нельзя так поступать, это грешно, погубит вашу душу. Кто ты такой нас учить? Пошел вон. И побивают таких, бьют, а некоторых даже убивают. И когда Господь посылает сына своего единородного, то старейшины рода иудейского видят: сын Божий, наследник, убьем его, и наследство будет наше. И, выведя вон из виноградника, Христа распяли на Голгофе за городскими стенами, убили его. И поэтому спрашивает Господь: а вот когда придет сам господин виноградника во славе своей, что сделает злыми виноградами? Злодеев предаст злой смерти, сами произнесли суд на себя. И ведь действительно пройдет несколько десятилетий, Иерусалим будет стерт с лица земли. Но если бы речь шла только о том времени 2000-летней давности, а мы сегодня как живем? Мы сегодня думаем о Боге? Мы жертву Богу покаяние приносим? Или мы отвергаем голос совести, подсказки родных и близких, проповеди священников, которых он обличает наши грехи? Нам этого не надо. Мы хотим удовольствия, мы хотим приятного времяпровождения, улыбок, приятных слов. Мы не хотим слышать слова обличений во грехах наших. Мы отвергаем волю Божью. Мы восстаем против Бога и ничем не отличаемся от этих злых виноградарей и от тех злых, кто распинает Христа спинал тогда и распинает сегодня своими грехами. Поэтому будьте не просто верны Богу, живите с Богом и приносите во времена определенные покаяния Богу. Чаще ходите на исповедь, думайте о своих грехах, исправляйте свою греховную жизнь. Помоги, Господь. Ваших вопросов мы ждем по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.